Глава 9. Планы. Слова Джимми сразу перевели разговор в более практическое русло. «Учитывая все, — проговорил он, — нас практически нет никакой зацепки, за исключением самого названия — 7 циферблатов. По правде сказать, я даже не знаю, где они могут находиться, эти 7 циферблатов. И потом, мы в любом случае не способны дом за домом прочесать весь район».
«Нет, можем», — возразила Бандл.
«Ну, быть может, и сумеем в конечном счете, хотя я не настолько в этом уверен. Насколько я понимаю, район этот достаточно густонаселен, однако метод этот не кажется мне очень тонким».
Последнее слово напомнило ему о девице по прозвищу Чулочки, и он улыбнулся.
«Потом, конечно, остается та самая сельская местность, в которой застрелили Рони. Там можно было бы кое-что разнюхать, однако полиция уже, вне сомнения, делает все, что мы способны сделать, причем делает это лучше нас».
«Что мне нравится в вас, — едким тоном проговорила Бандл, — так это бодрое и оптимистичное настроение».
«Не обращайте на нее внимания, Джимми, — мягким тоном посоветовала Лорен. — Продолжайте».
«Не будьте настолько нетерпеливы, — обратился Тесс Айгер к Бандл. — Все лучшие сыщики именно так подходят к расследованию, отбрасывая излишние и бесперспективные варианты. Я обращаюсь теперь к третьей альтернативе, к смерти Джеральда. Теперь все мы знаем, что это было убийство. Кстати, вы обе так считаете или нет?»
«Считаю», — проговорила Лорен.
«Я тоже», — сказала Бандл.
«Хорошо, и я тоже.
Ну что ж, мне кажется, что здесь нам открывается небольшой шанс. В конце концов, если Джерри не принимал хлорелгидрат, значит, кто-то принес препарат в его комнату и растворил в стакане воды, так, чтобы, проснувшись, он выпил его. И, конечно же, оставил пустую коробочку, бутылочку или что там еще. Вы с этим согласны?»
«Да», — протянула Бандл. «Но подождите. И этот самый неизвестный должен был в то время находиться в доме. Едва ли это мог сделать случайный человек, пришедший извне».
«Да», — согласилась мисс Брент на сей раз с большей готовностью.
«Очень хорошо. Это существенно сужает область поиска. Для начала предположу, что большинство слуг служат вашей семье, то есть они наняты вами».
«Да», — согласилась Бандл. «Съехав, мы оставили практически весь персонал. Все основные работники сохранили свое положение. Конечно, на нижнем уровне были какие-то изменения».
«Именно к этому я и веду. Вы, — он обратился к Бандл, — должны расследовать этот вопрос. Нужно выяснить, когда были наняты новые слуги. Кстати, как насчет лакеев?»
«Среди них появился один новый по имени Джон».
«Хорошо, разузнайте подробнее об этом Джоне и обо всех тех, кто появился в самое последнее время».
«Надо думать, — неторопливо проговорила Бандл, — что это сделал кто-то из слуг. Ведь не мог же это сделать кто-то из гостей».
«Не думаю, что такое возможно».
«А кто именно там был?»
«Ну, три девушки — Нэнси, Хелен и Чулочки».
«Чулочки Дэйвентри? Я знаю ее».
«Вполне возможно. Эта девушка все время говорит про тонкие методы».
«Точно, Чулочки. Это ее любимые слова».
«Далее Джерри Уэйт, я, Билл Эверсли и Ронни. И, конечно же, сэр Освальд и леди Кут. Ах, да, еще Понга».
«Кто это?»
«Некий тип по фамилии Бейтман, секретарь старого Кута. Серьезный и очень добросовестный парень. Я учился с ним в школе».
«Никого особенно подозрительного в этом списке нет», — заметила Лорен.
«Действительно», — согласилась Бандл. «Как вы сказали, придется перебирать слуг. Кстати, не думаете ли вы, что выброшенные из окна часы также имеют отношение к делу?»
«Выброшенные из окна часы?» Джимми недоуменно уставился на нее. Он впервые услышал об этом факте. «Не могу даже представить возможную связь», — произнесла Бандл. «Однако же, странный поступок. В нем не видно никакого смысла».
«Помню», — начал неторопливо Джимми, — «помню, я вошел в комнату последний раз посмотреть на беднягу Джерри и увидел выстроившиеся на каминной доске часы. Я не заметил тогда, что их было всего только 7, а не 8.
Он вдруг поежился, а потом виноватым тоном объяснил свою реакцию. «Простите, но у меня от этих часов почему-то озноб по коже. Они уже иногда снятся мне. Мне было бы страшно войти в темноте в эту комнату и увидеть их ряд на каминной доске».
«В темноте вы не сумели бы увидеть их», — возразила рассудительная Бандл.
«Если только у них не было светящихся циферблатов».
«Ох!» — она вдруг охнула, и щеки ее порозовели. «Неужели вы не поняли? Их же 7 циферблатов!»
Собеседники посмотрели на нее с сомнением, однако Бандл продолжила с нарастающим пылом.
«Я не ошибаюсь. Это не может быть простым совпадением!» — последовало молчание.
«Возможно, вы правы», — промолвил, наконец, Джимми Тесайгер. «Но это чертовски странно».
Бандл энергично приступила к расспросам. «Кто покупал часы?»
«Все мы».
«Кто придумал розыгрыш?»
«Все мы».
«Ерунда, кто-то должен бы первым предложить эту идею».
«Дело было не совсем так. Мы обсуждали способ, каким можно было бы вовремя поднять Джерри с постели. Понго предложил будильник. Кто-то сказал, что одного будет мало, а еще кто-то, кажется, Билл Эверсли, сказал, что можно купить и дюжину. Тут все мы сказали «молодец» и поскакали за часами. Каждый купил по будильнику, и все вместе скинулись еще на пару для Понго и Леди Кут, так сказать, от щедрости душевной. Предварительной задумки не было, просто так получилось».
Бандл молчала, впрочем, не скрывая сомнений. Джимми методично продолжил подбивать итог.
«Мне кажется, что мы можем быть уверенными в нескольких фактах. В том, что существует тайное общество, в чем-то напоминающее мафию, и в том, что Джерри Уэйт узнал о его существовании. Сперва он воспринял это общество как шутку, абсурд, так сказать. Он не поверил в то, что оно может представлять собой подлинную опасность. Однако потом произошло нечто, переубедившее его, и тут Джерри уже испугался как следует. На мой взгляд, он что-то сказал об этом обществе Ронни Девро. В любом случае, когда его убрали, Ронни испытывал определенные подозрения. Должно быть, он узнал достаточно для того, чтобы самому пойти по следу. К несчастью, нам приходится приступать к действиям из внешней тьмы. Мы не располагаем той информацией, которой владели они двое».
«Возможно, в этом наше преимущество», — прохладным тоном произнесла Лорен. «Никто не станет подозревать нас и потому не будет предпринимать попыток убрать с пути».
«Хотелось бы мне испытывать уверенность в этом», — озабоченным тоном произнес Джимми. «Видите ли, Лорен, старина Джерри хотел, чтобы вы держались подальше от этого дела. Вам не кажется, что лучше бы...»
«Нет, не кажется», — ответила Лорен. «И давайте не будем снова возвращаться к этой теме. Не нужно попусту тратить время».
При упоминании времени глаза Джимми обратились к часам, а с губ сорвалось полное удивление восклицание. Он поднялся с места и открыл дверь. «Стивенс!»
«Да, сэр».
«Как насчет какого-нибудь ланча, Стивенс? Можно устроить?»
«Я предусмотрел такую возможность, сэр. Миссис Стивенс уже сделала соответствующее приготовление».
«Какой чудесный человек!» — с облегчением проговорил вернувшийся в кресло Джимми. «Голова, знаете ли, какая голова! Учится заочно. Я иногда гадаю, не следует ли и мне приступить к подобному учению».
«Не говорите глупости», — проговорила Лорен.
Отворив дверь, Стивенс внес в гостиную самую изысканную трапезу. За омлетом последовали перепела и нежнейшее суфле.
«Но почему мужчины так счастливы, когда живут в одиночестве?» — трагическим тоном проговорила Лорен. «Почему за ними лучше ухаживают чужие люди, чем собственные жены?»
«О, ну это вздор, знаете ли», — проговорил Джимми. «Я про то, что это не так. Это же просто невозможно. Я часто думаю...»
Он осекся и смолк. Лорен опять покраснела.
Бандл вдруг охнула, и собеседники ее вздрогнули.
«Идиотка! Дура!» «Это я про себя. Я же знала, что о чем-то забыла».
«Что же?»
«Вы же знаете окуня, то есть Джорджа Ломакса?»
«Я довольно много слышал о нем», — ответил Джимми. «От Билла и Рони, кстати».
«Значит так.
На следующей неделе Окунь устраивает нечто вроде безалкогольной вечеринки, и он получил письмо с предостережением от 7 циферблатов.
«Что?» — взволнованно воскликнул Джимми, подавшись вперед. «Неужели?»
«В самом деле, он рассказывал об этом моему отцу.
Как по-вашему, на что это может указывать?»
Джимми откинулся на спинку кресла, углубившись в размышления, старательные и быстрые. Наконец он заговорил. Вывод его был краток и конкретен. «На этом приеме что-то произойдет».
«Я тоже так думаю», — сказала Бандл.
«Теперь все сходится», — проговорил Джимми, словно в полусне. Повернувшись к Лорен, он неожиданно спросил. «А сколько лет вам было во время войны?»
9, нет, 8.
А Джерри, надо полагать, было около 20. Большинство парней этого возраста участвовали в войне, но не Джерри.
«Да», — согласилась Лорен, задумавшись на минуту-другую. «Да, Джерри не был в армии. Не знаю, почему».
«А я могу объяснить вам», — проговорил Джимми, «или, по крайней мере, предложить очень вероятную отгадку. Его не было в Англии с 1915 по 1918 год. Я постарался установить это, и никто не знает в точности, где он все это время находился. Думаю, все это время Джерри был в Германии».
Краска бросилась на щеки Лорен. Она с восхищением посмотрела на Джимми. «Какая тонкая мысль!»
«Он ведь хорошо говорил по-немецки, не так ли?»
«Ну да, как природный немец».
«Не сомневайся в том, что я прав. Слушайте обе. Джерри Уэйт работал в Foreign Office и производил впечатление такого же тихого дурачка, простите мне этот термин, однако вы понимаете, что я имею в виду, как Билл Эверсли и Ронни Деврё. Выполнял чисто орнаментальные функции. Но на самом деле он представлял собой нечто совершенно другое. Я думаю, что Джерри Уэйт был настоящим. Наши секретные службы считаются лучшими в мире, и я думаю, что Джерри Уэйт занимал в этой системе достаточно высокое положение. Это объясняет все. Помню, в последний проведенный в Чимнис вечер я в суе произнес, что Джерри просто не может быть таким ослом, каким пытается себя изобразить».
«Ну, а если вы правы?» — спросила, как всегда, практичная Бандл.
«Тогда получается, что дело много важнее, чем мы предполагаем. Эти 7 циферблатов не просто преступники, они преступники международного класса. Сомневаться нельзя только в одном. Кому-то из нас придется побывать на приеме у Ломакса». Бандл чуть скривилась.
«Я хорошо знаю Джорджа, однако он не любит меня и никогда не подумает пригласить меня на серьезную встречу. Тем не менее, я могла бы...»
Она на мгновение задумалась. «А не попробовать ли мне попасть туда через Билла?» — спросил Джимми. «Он обязан присутствовать на этом приеме в качестве правой руки Окуня и может тем или иным способом устроить мне приглашение».
«Почему бы и нет?» — проговорила Бандл. «Вам придется проинструктировать Билла и научить его говорить правильные вещи. Сам он не в состоянии их придумать».
«И что вы предлагаете?» — смиренно спросил Джимми.
«О, это совсем просто. Билл представит вас как состоятельного молодого человека, интересующегося политикой и намеревающегося баллотироваться в парламент. Джордж немедленно клюнет на такую наживку. Знаете, как заведено у этих политических партий? Они всегда ищут новых молодых и богатых людей. И чем более богатым представит вас Билл, тем легче вам будет попасть на прием».
«Пусть только не изображает меня Ротшильдом. Остальное мне безразлично», — проговорил Джимми.
«Ну, тогда все ясно. Завтра я обедаю с Биллом и получу от него список присутствующих на банкете. Это может оказаться полезно».
«Жаль только, что вы не сумеете попасть туда», — проговорил Джимми. «Но в общем и целом можно предположить, что это к лучшему».
«Пока я не совсем уверена в том, что не сумею попасть туда», — возразила Бандл. «Окунь ненавидит меня как отраву, однако существуют и другие пути».
Она задумалась.
«А что делать мне?» — спросила Лорен тихим и кротким голосом.
«Вашей фамилии нет в списке исполнителей этой пьесы», — немедленно отреагировал Джимми. «Понятно? В конце концов, нам нужен кто-то вовне, чтобы...»
«Чтобы что?»
Джимми решил не развивать далее эту тему, обратившись вместо этого к Бандл. «Знаете», — проговорил он, — «по-моему, Лорен следует держать подальше от этого дела. А вы как считаете?»
«По-моему, тоже». «Как-нибудь в следующий раз», — любезным тоном промолвил Джимми.
«А если следующего раза не будет?» — спросила Лорен.
«Да ну что вы, обязательно будет, можете не сомневаться».
«Понятно, значит, мне следует отправляться домой и ждать».
«Именно так», — с заметным облегчением проговорил Джимми. «Я и рассчитывал на то, что вы поймете».
«Видите ли», — пояснила Бандл, — «наше появление втроем может показаться слишком подозрительным, и в особенности ваше. Надеюсь, вы понимаете меня, так?»
«О, да», — согласилась Лорен.
«Значит, договорились, вы ничего не делаете», — сказал Джимми.
«Ничего не делаю», — кротко повторила девушка.
Повинуясь внезапно налетевшему подозрению, Бандл внимательно посмотрела на нее. Кротость, с которой Лорен принимала указания, едва ли могла быть естественной. Та ответила ей взглядом голубых и совершенно невинных глаз, встретивших взгляд Бандл абсолютно невозмутимо, даже не моргнув. Мисс Брент была удовлетворена лишь отчасти. Подобное смирение Лорен Уэйт, с ее точки зрения, было в высшей степени подозрительным.